Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Что такое язык войны и язык мира? Какие смыслы вкладывают слова «парламент», «демократия», «свобода»? Англичане, немцы, украинцы, поляки. Я записал российского филолога Гасана Гусейнова. Гусейнов – автор исследований об Эсхиле, Аристофане, Платоне. Но не только. Он часто пишет о современном русском языке и политике, о влиянии идеологии на речь и сознание. Почему актуальность волнует филолога-античника?
В нашей жизни очень много мифического, действительно такого, что не является вполне рационально объяснимым. Начиная с неожиданной такой бешеной религиозности людей, вот этих суеверий, которые распространяются среди вроде бы цивилизованных, просвещенных людей, которые в школу ходили, которые занимались там физикой, химией, математикой, вдруг все это отбрасывается. Твои же друзья и знакомые погружаются в какую-то совершенно невообразимую пучину. И ты понимаешь, что это та же пучина, в которой жили герои, например, греческой комедии. То есть 2500 лет схлопываются в мгновение ока. И меня это просто очень интересует, как это происходит. То есть у нас наш язык, тот язык, на котором мы говорим, которым мы думаем, внутри которого мы живем, он содержит в себе очень старые какие-то пласты, очень старые элементы, которые, по-видимому, соучаствуют в программировании нашего поведения. Что-то такое пробуждают, и когда удается это рационально показать, что именно это такое, вот меня охватывает радость. Поэтому я занимаюсь то, чем я занимаюсь этим, потому что мне доставляет огромное удовольствие.
Вы писали о Платоне, об Эсхиле, об Аристофане. На ваш взгляд, вот в ком из этих героев Древней Греции, культуры Древней Греции, в ком больше черт современности?
Каждый современен по-своему. То есть, если говорить об Эсхиле, как об отце трагедии, то это, конечно, невероятный такой вот новатор жанра. Это невероятное новаторство, я думаю, существует, скажем, в современном кино. Вот Спилберг, хотя он очень разнообразен, да, он как бы более разнообразен в нашем воображении, чем Эсхил, но это вполне такой вот Эсхил нашего времени. Хотя на этот пост можно назначить многих авторов. Но это действительно человек, который создает синтетическое произведение, очень мощное. Оно может не казаться трагическим, но оно содержит в себе как раз те элементы, которыми славен Эсхил, да, как отец трагедии. А именно, с одной стороны, это обращение и содержательное, и на уровне сюжета, и на уровне построения произведения – это обращение к каким-то первобытным страхам человека. И, с другой стороны, это демонстрация того, что современный человек, новый человек, вот человек нашего времени, может учудить с этими страхами, преодолением этих страхов. Поэтому я вижу прямую связь, например, между там, парком юрского периода и его, как сказать, работой о Холокосте. Вот это какая-то природа человека, которую он показывает, которую он делает доступной, не побоюсь этого слова, сотням миллионов людей. Это одна сторона. Другая сторона – Платон. Разве Платон не современен? Вот все эти попытки наших философов как-то осмыслить и поучаствовать в политической жизни, поучаствовать, сделать что-то, да, вот написать какую-то программу, кого-то закодировать, стать учителями жизни для политиков. Это какая-то мечта мыслителей. И, конечно, это страшный, ну, с точки зрения другой традиции, это страшный грех, да, не лезть. Ты можешь описать каково явление, да, ты можешь описать сущее, но ты не должен лезть в должное, ты не должен учить людей, как им надо делать, да, это другая работа совершенно. И когда философ эту границу переходит, он как-то погрешает против своей изначальной задачи. В этом смысле, так сказать, Платон оказался, пересказывая как бы Сократа и взяв себя в качестве такой путеводной звезды, звезду Сократа, он, тем не менее, в какой-то момент своей жизни злоупотребляет этим особым знанием, особым даром, которым обладал Сократ. И в этом злоупотреблении, в попытке обосновать некое государство как высшее благо, он становится страшно опасным для общества. Такой философ становится опасным для общества, потому что государство не является высшим благом, да, и мы понимаем это на протяжении. А вот человеческая личность, да, является высшим благом. И соединить их в непротиворечивое единство очень трудно. Это даже не задача философа, это скорее задача какого-то менеджера, организатора. Вот превращать демиурга в менеджера не нужно. И этот маленький современный урок для Платона, для нашего современного Платона. Ну и так далее. Об Аристофане даже и говорить нечего, потому что вся эта огромная традиция, такая ритуально-стебная, она существует, мы ее видим, и на ней построен всякий там соцарт и так далее, и явления, которые за ним идут. И он вообще очень понятен. Понятен и по-человечески, в каком смысле понятен. Вот о Харнине, где один человек решает заключить сепаратный мир со Спартой. Понятно, что это комедия, и что как это может быть, это не может быть. Но это именно то, что испытывают многие люди сейчас. Такое желание. Да не, идите к черту с вашими войнами, противостояниями. У меня лично сепаратный мир. Там, не знаю, в России царит дикий, бешеный антиамериканизм. Да, везде видят угрозы. А я очень люблю Америку. Я хочу иметь вечный мир с Америкой. Не на 30 лет, а вечный вот такой. Да, или там, я люблю Европу, Западную Европу. Мне нравятся правила, которые там установлены. Они другие, чем в Америке. Ну, и мне тоже очень нравится. И я хочу вечный мир с этой частью света. Я не хочу ваших идиотских приготовлений и защиты, так называемой, на самом деле просто разграбления и унижения человеческого достоинства под видом защиты Отечества. Не хочу этого. И все это у Аристофана присутствует. Так что они современные абсолютно, абсолютно современные.
Мне кажется, что филологи по преимуществу консервативны, что они предпочитают работать с вчерашним языком, с позавчерашним. Вы же, как кажется, филолог остро современный. Что с вашей точки зрения происходит с современным языком, прежде всего с русским языком?
С одной стороны, да, то есть я согласен, Игорь, язык содержит в себе и самое старое, что у нас есть, да, и самое новое, что у нас есть. Вот какие-то новые слова, мы их слышим, вдруг мы начинаем ими пользоваться. Происходит, конечно, то, что с самим языком происходит, то есть с его словарным составом, с его грамматикой. Это происходит очень медленно. И это происходит не на протяжении жизни одного поколения. Этим занимаются как раз лингвисты. Да? То есть они занимаются языком как таковым. Когда филолог говорит о языке в чуть-чуть более расширительном смысле, он имеет в виду, конечно, вот в этом старом противопоставлении речи и язык, он имеет в виду речь, некоторые речевые особенности людей, живущих здесь и теперь. Проблема первая – это проблема понимания. Во-первых, между поколениями существует определенный разрыв, который был всегда, конечно, да, то есть никогда старшее поколение не понимало младшее поколение не только до конца, но и не должно было пытаться, да, и мы знаем стихи из старческой любви, позорный и сварливый старческий задор. Не нужно изображать человеку другого поколения, вот мне сейчас, там, 61-летнему человеку, не нужно изображать из себя понимающего современный язык в полной мере, вот почему так говорят молодые люди. Это уже их судьба, их дело. Но с точки зрения истории языка, мы можем даже иногда предвидеть, в каком направлении пойдет развитие этой речевой культуры или этой речевой субкультуры. На основе просто экстраполяции данных, которые были когда-то давно. Да? Например, когда-то из уменьшительных в латинском языке, в народной латыни, вырос там итальянский язык. И, может быть, со временем вся эта волна уменьшительных, которыми пользуются сейчас в России уже последние несколько десятилетий, да, все эти сырочки, колбасочки, она тоже приведет к созданию какого-то совершенно другого языка, который будет понятен людям, мил, понятен, они будут на нем говорить. Другая вещь – всякие заимствования, там, блатные выражения, да, из блатного языка. Все это входит в речь, и неизвестно, как, когда, в какой форме отольется и будет объявлено стандартом. Но это обязательно произойдет. Ну, тут есть такие первые ласточки. Вот как объявили кофе словом среднего рода, да, уже в словарях, все, среднего рода кофе, оно. Это значит узус, то есть непосредственное использование, то, как люди пользуются языком, начинает давить на норму, и в какой-то момент эта норма ломается. Сейчас абсолютно новое время, потому что сейчас, в отличие от недавнего прошлого, ничто не вымывается и не теряется из языка. Все это хранится, так сказать, на облачных серверах, все это есть в интернете. Один раз сказанное случайно по неосторожности слово застревает там очень надолго. И поэтому люди очень много, слишком много играют с языком. А человеку присуща эта игра, и вот эта игровая природа человека, и игра с языком, игра словами, игра со стихами, игра с прозой, игра со всем на свете. Эта игра заполонила пространство нашего речевого существования. Что из этого получится? То есть язык как часть огромной игры. Что из этого получится, мы совершенно не можем сейчас сказать, потому что последствия очень неожиданные. Они настолько неожиданные, что они связаны только со словоупотреблением. Что, ну, даже такая вещь, такой эпизод как бы из всемирной истории, как инфицирование войной Донбасса, да? Вот, казалось бы, никак это не связано с языком. Это связано с языком. Потому что для очень многих людей это игра в защиту русскоязычия Донбасса, которая никогда никем не подвергалась сомнению. Там всегда говорили по-русски. Но в какой-то момент оказалось важным подчеркнуть многим людям одновременно, что они чувствуют себя уязвленными по какой-то причине. И продолжая свою игру, как эти реконструкторы Гиркины и Стрелковы, продолжая эту игру, играя и играючи, они начали создавать словесные химеры, которые потом с помощью средств массовой информации превратились как бы в реальные сущности. Они не стали реальными сущностями, это чисто словесные такие бляшки. Но эти словесные бляшки перекрывают кровоток, вот это вот там ДНР и ЛНР. То есть абсолютно любому человеку трезвому понятно, что не существует никаких ДНР и ЛНР, да, что есть какие-то вооруженные формирования, что это формирования, от которых бегут гражданские люди, но слово «народный» в игре приобретает собственную динамику и начинает далеко за пределами этого региона находить сторонников, которые начинают пользоваться этими словами как реальными обозначениями каких-то реальных сущностей, а реальные сущности становятся все меньше. Живых людей, которые как бы должны были бы быть плотью этих государств, этих республик, их нет. Есть военный, вооруженный, обучаемый сброд, который называет себя так, и есть некоторая часть остального мира, которая этими словами, играя, потому что это игра в большую политику, да, big game, инфицирует десятки миллионов в своей стране. Вот это один пример, то есть всего несколько словечек, но эти несколько словечек оказываются, обладают колоссальной разрушительной силой, не созидательной, а разрушительной силой.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Киев. Мой собеседник, российский филолог Гасан Гусейнов.
Вы несколько раз употребили слово «инфекция» по отношению к языку. Языковая инфекция, вербальная, лексическая. Проникает ли эта инфекция за границу? Сказываются ли вот эти скорлупки, о которых мы говорим, скажем, на немецком языке, на английском языке, на французском?
Про английский и французский мне труднее говорить, потому что я реже читаю прессу по-английски и по-французски. В основном я слежу за немецким, то есть, так сказать, систематически слежу за немецкой печатью. И здесь, конечно, сказывается в том смысле, что все-таки на всех этих языках последние несколько десятилетий практикуется политическая корректность. И эта политическая корректность, ее иногда в России путают с цензурой, так как механически отождествляют цензуру. На самом деле это не цензура, а очень глубоко эшелонированный самоконтроль средств массовой информации. Но внутри этого самоконтроля есть угроза, и эта угроза сейчас реализуется, не называть все-таки вещи своими именами. Да? Вот, например, вместо «война», когда мы реально понимаем, что идет война, она, конечно, какая-то странная. Ну и скажи «странная война». Ну и употреби это слово «гибридная война». Она действительно гибридная, потому что она происходит в виртуальной сфере, в гораздо более таком живом исполнении и в игровом, чем в реальности. А в реальности это просто мясорубка, которая совершенно бессовестна. И в ней, конечно, ничего игрового нет. То есть вся эта игра виртуальная, словесная, все эти разговоры, словеса про какие-то евразийские союзы, все это абсолютная пустота, за которой ничего не стоит. Чистая конструкция. Как конструкция являются и названные образования. А реальность – это война на небольшом участке суши, но сопоставимом с теми участками суши, которые мы видим на Большом Ближнем Востоке, да, вполне. Только происходит это все в Европе. Это происходит, так сказать, вот в центре европейской России и Украины. И получается, вот здесь, мне кажется, очень важно понимать, так сказать, языковую природу этих событий. Получается, что с помощью немногих ключевых слов, правильным образом расставленных, и вместе с тем игнорируемых международным сообществом, которое не хочет этого, оно не хочет видеть эти слова, оно не хочет видеть эти понятия реализуемыми на своей территории. Поэтому оно их не произносит. Оно боится, что оно, назвав вещи своими именами, как бы вызовет, эвоцирует это все. То есть действует старинное суеверие, которое побивает рациональность, политической корректности. Да? И мы очень часто сталкиваемся с тем, как в языке просыпается некая формула. Иногда эта формула, да, ну вот вроде лес рубят, щепки летят, да, идет большая борьба. Вот великие державы. Даже выражение «великие державы» времен там, Первой мировой войны, столетней давности, оно дает какое-то особое право этим великим державам решать судьбы маленьких стран. Всего-навсего 2-3 выражения, которые отбрасывают тебя на 100 лет назад, на 200 лет назад, на 300 лет назад. Да, вот вы заметили, что я сказал «инфицирует». Мне не нравится самому вообще вся эта метафорика, такая медицинская и эпидемиологическая, мне не нравится. Но здесь есть что-то от эпидемии, и страх такой эпидемии существует. Поэтому они не описывают часто реальность России и Украины так, как она того заслуживала бы, так, как они делали с Югославией.
То, что мы по-русски называть вещи своими именами, по-английски звучит гораздо выразительнее, назвать лопату лопатой, to call a spade. Другими словами, по крайней мере, англосаксы и немцы не хотят называть лопату лопатой, поскольку все-таки где лопата, там и могила. Вы российский филолог, вы живете и работаете в Германии, хотя бываете в Москве. Какие чувства испытываете вы в Киеве летом 2015 года? О чем вы думаете?
Я живу и работаю в Москве, хотя и бываю в Германии, и бываю в Европе, в других местах тоже. У меня очень смешанные чувства. С одной стороны, если бы я их подытожил, как-то такие горькие чувства, потому что я чувствую себя человеком в униформе. Не потому что там я когда-то был офицером запаса, да, я уже вышел давно из этого возраста, а потому что у меня есть ощущение какого-то слома, который на много десятилетий вперед уйдет и не нашим поколением уже будет преодолеваться. У меня действительно есть чувство стыда и неловкости в разговоре с людьми и с теми, кто не разделяет никаких идей национальной независимости, и с другими. У меня есть ощущение, что человек, приезжающий из Москвы, каким бы он ни был, как бы он ни публиковался, ни печатался в поддержку одних и против своих собственных деятелей, которые учудили здесь всю эту войну, как бы ты себя этим не утешал, ты все-таки человек, который недостаточно сделал для того, чтобы предотвратить это совершенно омерзительное, агрессивное поведение современной Российской Федерации по отношению к Украине. Поэтому у меня есть чувство, ну вот, некоторого презрения к себе, которое очень неприятно. Это ощущение, что на моих плечах какие-то там капитанские погоны, и что, будь я моложе на 30 лет, я бы, может быть, оказался среди тех, кто оккупирует эту страну или часть этой страны, как гражданин другой страны. Это совершенно отвратительное ощущение.
Все равно филолог глядит не только там на жизнь, но и на язык.
Здесь и русский язык немножко другой, чем в России, но это русский язык. Особый русский язык, с особым произношением, устная речь, с особым синтаксисом, не совсем таким, как в России. В котором, конечно, очень много украинизмов, с одной стороны, а с другой стороны, довольно тщательно оберегается русскоязычными людьми здесь именно русская речь от вмешательства близкой, очень близкой и украинской речи, но и не очень близкой. Вот это двуязычие, конечно, украинское-русское, киевское двуязычие, которого сейчас, говорят, стало больше. Ну, мне трудно вообще на основании нескольких дней какие-то делать выводы. Оно само все представляет огромный интерес. Я об этом говорил Андрухович на конференции нашей. Это было, правда, единственное, с чем я согласен был на этой конференции, когда он говорил, что у нас появляется особая любовь к русскому языку, как к нашему языку. Что русский язык – это вовсе не обязательно язык Московского государства или там Российской Федерации. Это и наш язык. И мы его любим, и мы его уважаем, и мы ценим, что наши писатели писали и на этом языке, как Гоголь. И вот это ощущение, что с тобой, когда ты говоришь по-русски, стараются аккуратно говорить по-русски и хорошо говорить по-русски, тебе улыбаются, понимая, что ты приехал из России, к тебе, тебе просто хотят по-человечески какой-то передать через тебя месседж, так сказать, твоим людям там. Когда этот морок спадет, так сказать, вот с Москвы как политического центра и с Российской Федерации как с государства, может быть, это чувство пропадет тоже, да.
Российский филолог Гасан Гусейнов, Киев. В передаче звучала музыка украинского композитора Валентина Сильвестрова. Режиссер Наталья Аркадьева. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.